«Все так плюс».
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы продолжаем рассказ о династии Романовых. Мы дошли до того момента, когда русская армия, изгнав Наполеона, и сама перешла границу империи и пытается преследовать армию Наполеона. Это то, что называется заграничный поход русской армии. Однако, насколько я помню, в прошлой программе мы с Максимом Кузахметовым, я вам еще раз представляю его, наш постоянный собеседник и автор фактически этой программы, петербургский историк. Так вот, мы с Максимом Кузахметовым где-то остановились как раз не на победах русского оружия, а на победах Наполеона, уже одержанных в Саксонии, на территории, ну, нынешней территории Германии. Да? Когда мы уже начнем побеждать, хочется меня спросить Максима Кузахметова.
Мы на всякий случай напомним то, о чем мы упоминали в прошлой передаче, что в отечественной историографии, ну, в учебниках, там весь заграничный поход, ну, сейчас подробнее, в два абзаца помещается. А потом мы перешли границу, и в 14 году уже были в Париже. Что там произошло в 13 году? Ну, может, в лучшем случае мельку упоминается битва народов под Лейпцигом, до которой мы еще не добрались, когда вот там был разбит Наполеон. А вот все события предшествующие, чем они целый год занимались, ну, как-то ускользают обычно. И мы напоминаем на всякий случай, что действительно, как бы там ни храбрились прусский король и российский император Александр I, главные герои нашего повествования, они дважды оказались разбиты не в каких-то локальных стычках. Мы их не упоминаем, локальные стычки, там некоторые победны, некоторые менее победны, а понесли серьезные поражения, вынуждены были отступить, разбитые лично Наполеоном. Ну что после этого должен думать Наполеон? Я всем доказал, кто я такой, соответственно, тем людям, которых я уже побеждал, с новыми силами, с необученными новобранцами, я разбиваю в решающих двух сражениях, теперь они должны... Что, должны снова заключать со мной мир? Тильзитский там или какой-нибудь другой австрийский император. Это мы напоминаем, он еще никакого решения пока не принял. С ним, конечно, ведутся переговоры. А мы еще напомним, что его дочка, жена Наполеона, это предательница в будущем Луиза, которую не захотела разделить со своим мужем позор его там ссылок и плена. Ну так вот, казалось бы, надо предпринимать какие-то дальше решения. То, что дальше произошло, Наполеон называл своей вот главнейшей ошибкой. Он зачем-то, как вот он себя потом проклинал, согласился заключить перемирие. Но ему-то казалось, что сейчас, ну, это правда. Оторванные там опять от своих баз. Надо наладить снабжение, потому что в предыдущие годы кампании он очень ответственно к ним подходил. Вовсе не был авантюристом. Надо же всех людей кормить, создавать магазины. Там, правда, специфическая такая была история. Именно Наполеон и развил систему фуражиров, которые должны и на местах доставать корм и пропитание, ну, как правило, покупать за деньги. В худшем случае расписку давать, но не превращать, в общем, территории захваченной, выжженную пустыню. Такой задачи у него не было. Никогда. Ну так вот, и он вот на свою беду сам вот потом писал в мемуарах, зачем я это сделал? Потому что получилось, что не он получил передышку, а этим злодейски воспользовались его враги. Коварный Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III, потому что именно они в это время и сумели добиться главного. Они склонили на свою сторону австрийского императора, сумели достичь важных договоренности с Англией, ну и скорее это идеологическое было решение, но для них очень важное, открыто вступила в войну с Францией Швеция. Тоже очень специфическая история, потому что в Швеции
король.
Он еще не король, но будущий король.
Бернадот.
Да, Бернадот, французский маршал, да. Знаменитый, который вообще для того, чтобы стать шведским королем, тоже
Наполеон.
У Наполеона разрешение спрашивал когда-то. И, кстати, его потомки до сих пор правят Швеции, ну, как, декоративно правят, но тем не менее, хорошо устроились. Хотя жена Бернадот очень страдала, что увезли ее в эту шведскую глушь из прекрасного Парижа, все это не то. Ну и там тоже любопытный эпизод, он яркий. Ведь Бернадот на чем стал знаменит? В какое время стал знаменит? Во время революционных войн. И вот, ну, все-таки якобы, вот лично не видел, что потом, когда он наконец умер, вот тело его омывают, а у него наколка. Смерть монархам там, смерть королям. Да, вот какой необычный человек. Ну так вот, за вот это время, за время вот этого злополучного для Наполеона перемирия, все его враги сумели договориться, обижены им, и как-то даже вот австрийский император, колеблясь так или иначе, ну, наверное, получается, проверяя сведения о том, что и Наполеон-то уже не тот, и добивается он вот такой разгромной победы, и худо-бедно, а все равно. Тут вот как раз-таки специфическая история, ну не специфическая, тут вот реально армия у русских сохранилась, она не уничтожена. И прусская армия, и еще подкрепление все время подходит и подходит, как пешком, издалека, и все время умудряются они наращивать свою мощь и силу, и артиллерия вся цела, и конница посильнее у пруссаков и у русских по сравнению с наполеоновской. В общем, величайшая ошибка Наполеона с этим перемирием произошла, и тоже любопытный эпизод иногда приводит, что как будто начались уже какие-то знамения для Наполеона. Мы же рассказывали там, какие бы ни бывали сражения, удивительным образом, даже из ловушки не только Наполеон ускользнул, а все его маршалы. А тут вот вдруг в первом сражении при Люцине совершенно случайным выстрелом убит маршал Бесьер, один из лучших маршалов Наполеона, который с ним был годами. Во время второго сражения при Бауцине тоже совершенно случайным нелепым выстрелом убит Жерар Дюрок. Это не просто тоже знаменитый генерал, дипломат, а уже просто личный друг Наполеона. Вот вдруг у него на глазах происходят такие трагические события, знамения, как сказали бы там разбирающиеся люди, но это скорее уже так. Эпизод Наполеона, в общем, это
Максим,
не остановило.
Если мы перешли уже к перемирию, я бы хотел до перемирия все-таки еще объясниться по поводу замены главнокомандующего нашего.
Вот, да, важное событие, которое, конечно же, тоже мы должны упомянуть, потому что после поражения при Бауцине русской армии не только было заключено перемирие с Наполеоном,
то награжденный всеми орденами и медалями Витгенштейн,
человек, провозглашенный, да, победителем в предыдущей битве, которую тоже мы проиграли при Люцине, отстранен от командования. Но обычно в учебниках написано, ну, понятно, два раза проиграл, Александр I его отстранил, назначил Барклая де Толли. А в реальности, вот яркие подробности, дьявол в деталях, это не значит, что Александр I пришел там или рескрипт какой-то отправил, письмо какое-то написал, повелеваю, вот отстраняю там от командования с понижением. Александр I, как человек скользкий, нерешительный, разыграл достаточно сложную схему. К Витгенштейну, человеку, еще раз напомним, человеку безусловно личной смелости. Ну, не хватало ему, может, талантов сражаться лично с Наполеоном. И впоследствии вообще никто не смог, вот, ну, Веллингтон, может быть, а больше никто не смог вот так непосредственно Наполеона одолеть в открытом полевом сражении. Так вот, к Витгенштейну приходит не менее знаменитый генерал Милорадович, и объясняется с ним как-то. А Милорадович, значит, на каком основании? Потому что они в званиях равны, а еще Милорадович постарше. И в такой специфической русской системе отношений, мы же как-то рассказывали, да, кто кому там должен вступить, Багратион или Барклай де Толли. А Багратион еще по алфавиту пораньше, как ему пришлось уступать Барклай де Толли командование, просто вот в силу сознательности такой вот невероятной. Ну так вот, приходит Милорадович, и в воспоминаниях все это написано, и говорит: «Послушай, друг, при всем вот уважении, я считаю, тебе надо уступить вот свое место командующего, а то уже разговоры идут, и ропот, и ты сам должен понимать вообще-то, что должен вместо тебя быть кто-то другой, а то неправильно, уже два раза проиграл». И что говорит Витгенштейн Милорадовичу? «Ну что ж поделать, я все понимаю, не то чтобы там застрелиться там или нет, и пусть мне лично Александр I в глаза пусть мне скажет, что он мною недоволен, что он тут разыгрывает какие-то свои снова интриги». А Витгенштейн, как человек сознательный, ну, мы в прошлой передаче упоминали, как некуда теперь прийти поклониться этому герою, настоящему герою Отечественной войны 1812 года и спасителю Петербурга. И он смиренно принимает эту участь. Ну, что ж поделать, да, приму любое назначение. Как бы Сталин тоже порадовался. И новым командующим, да, становится Барклай де Толли. Опять-таки, человек, которого, как мы помним, неприятным образом отстранили от командования, буквально практически накануне Бородинской битвы же принял Кутузов. В очередной раз напомним это все. Он когда принял войска и дал сражение, когда уже два месяца война вообще-то шла. Но и здесь вот опять, сколько бы ни было генералов Александра I, а назначить некого. Но к тому времени он уже практически договорился с человеком по фамилии Маро, мы тоже упоминали, знаменитым французским генералом революционных войн, который уже на корабле едет к нам, чтобы возглавить союзническую армию. Кто еще может победить Наполеона? Вообще еще пытались Бернадота склонить, но тот вот как-то все колебался, наверное, понимал, что Наполеона не так просто будет одолеть, а никто не хочет.
Но на союзнические отношения согласился, однако.
Согласился, но не просто так. Давайте еще раз расскажем, а с чего вдруг они все соглашаются? Ну, уже упоминали, с Австрией все понятно, обещать им побольше. А вот почему вдруг Бернадотт согласился? Потому что союзники легко пообещали ему взамен Норвегию всю. А Норвегия же тоже была не самостоятельным королевством тогда, она принадлежала Дании. Мы у Дании отберем, а тебе шведский король отдадим. Да, вот так вот легко люди делили мир. И за это шведский король милостиво соглашается, знаменитый французский маршал Бернадотт. И реально, да, приходит...
Против своего благодетеля, фактически.
В принципе, против человека, который, да, когда-то его генералом назначил и шведским королем, ну, не то чтобы устроил, но посодействовал, да. И важно еще, какая подробность, еще вдруг австрийский император согласился-то. У него же, он же тоже, как человек такой скользкий, он вел переговоры одновременно и те, и другие. И с Наполеоном тоже шли переговоры. И он Наполеону, ну, мы не знаем там, как в деталях все это происходило, верни мне Италию назад, Ломбардию мою любимую, жить без нее не могу, или Иллирию там, ну вот. Все, что там нынешняя Южная Югославия, тоже неправильно говорить, да, ну, Хорватия там, например, да, тогда буду твоим союзником. А Наполеон говорит, да что это такое, я тебя сколько раз уже побеждал, разбивал, а тут еще что-то тебе должен какие-то отступные давать, да твоя дочка, моя жена, нет, я не согласен, а то снова буду тебя побеждать. А тут ему смело обещают Александр I и прусский король.
Бери, что хочешь.
Что не просто кем сковалось. Италия, забирайте. Слово свое потом сдержали. Ну, правда, непонятно, как Александр I мог на Италию претендовать. Кусок Польши отдадим. Но Александр I себя там тоже не забыл. Потом будем рассказывать, как они делили все это наследие. И, как мы уже сказали, сформировалась новая коалиция такая, которой еще не бывало против Наполеона. Вот это вот уже ну, настоящее, то есть совокупный потенциал мобилизационный против Наполеона составлял уже до 1 000 000 солдат. Это уже были колоссальные силы и еще заручились очень важной поддержкой Англии, которая за все была готова платить. Это вот тоже...
Шесть очень крупнейших держав, фактически, европейских.
Ну, крупнейшие...
Державы, тогда слово, наверное, не очень подходит, но ну, государственных может... образований.
Ну, важных, во всяком случае. Да. Ну, в Швеции,
но
может...
Одного там не было. Из крупных.
Не, из крупных уже все, потому что Италия не была независимым государством. Были еще немецкие государства. В сумме они тоже были сильны. Но на том этапе, например, Бавария... Ну вот баварцы считали себя вообще центром немецкого мира. Да, вот они, баварские монархи, там не приняли никакого решения, тем более они что-то поближе к Франции. Им-то пришлось бы вынести на себе все тяготы ходящих туда-сюда армии, во что бы там Мюнхен превратился. Поэтому пока никакого решения не приняли, вообще союзниками Наполеона оставались. А равные такие королевства, которые сейчас уже подзабыты, там в основном специалисты понимают, о чем идет речь, когда королевство упоминается Вестфалия, или королевство Вюртемберг, вот, или были еще не последние европейские страны Голландия и Бельгия, ну тогда Голландия, Бельгия там позже появилась, но она была просто включена в состав Франции, вот просто в составе Франции и все тут. Поэтому да, упоминаем мы только ключевые. Австрию, крупнейшую державу, Пруссию, скорее вот сильную своей историей после 7-летней войны, ну и Россия со своими неисчислимыми ресурсами. Там. По численности населения, да, Россия была сопоставима, в принципе, с Францией, но одна из крупнейших стран Европы. И вот, наконец, они все объединились. Для чего? Для того, чтобы вот теперь-то, наконец-то, всем вместе дать урок этой корсиканской выскочке, этому Наполеону, и его одолеть. А Наполеон все это прозевал. Но вот дальше происходят, наконец-таки, вот эти вот уже ключевые события, да и то не сразу. Потому что, тоже забегая немного вперед, союзники умудрились потерпеть еще одно поражение до этого, до всего. Но, наверное, мы там уже все это будем отдельно рассказывать. А сейчас вот упомянем, наконец-таки, что 12 августа объявляет войну Наполеону Вена. Австрия официально объявляет, вот когда коалиция уже сформировалась, и что теперь против Наполеона. Вот,
то есть,
реально.
Не перемирие.
Ну, перемирие там было конечным. Сначала на месяц, потом еще его продлили на месяц, и вообще, в принципе, его более-менее соблюдали. Вот такого вероломства чудовищного вообще не было. Мы же говорили, как вот колебался прусский король. Я же слово давал. А австрийский император как нервничал. Ну, правда, когда Италию пообещали все ему обратно отдать, а Наполеон не пообещал. Ну, тут уже, что там, сомневаться-то. Это же все тоже классика. Париж стоит месяца. Когда-то Генрих IV Наварский тоже согласился перейти из протестантов в католичество, из католичества в протестантство. Что пообещают, такое решение и примешь. Париж стоит, соответственно. Ну, да, вот классическая фраза. И никто не осуждает так особенно. Один из, считается, не худших французских королей. Ну, так вот. Россия, с учетом подошедших резервов, к тому времени могла выставить 175 тысяч солдат, вот реально живых. Пруссия уже свою армию раздула, да, если так, таким грубоватым глаголом, тоже до 170 тысяч. И Австрия сходу еще 110 тысяч человек. То есть в сумме эти силы уже превосходили силы Наполеона. И еще раз поясним, что вообще-то они впервые объединились. Но главное, что теперь прибыл генерал Моро в эти союзнические силы. Он, правда, еще не вступил в командование, еще там сомневался, еще говорил, надо присмотреться, кем я буду командовать, надо, чтобы мне всех генералов представили, но он уже был. Все уже вдохновлены, что среди нас теперь-то настоящий командир, которого Наполеон не побеждал, да и сам такой еще, типа, Наполеон сопоставим с ним, великий человек. И еще тоже вот надо обязательно упомянуть, все вот яркие вот эти подробности, которых в учебниках нет, было заключено, был план, разработан на войну, о котором надо обязательно упомянуть. Он был заключен в Трахенбергском замке, поэтому он так и назывался, Трахенбергский план. Что в этом плане было в самом начале? Против Наполеона не сражаться. То есть вот если мы знаем, что против нас, во главе армии лично Наполеон, все, уходить, отступать, бежать, прятаться там, в сражение не вступать. Потому что это все, это конец. Мы все равно проиграем. Значит, дальше мы должны атаковать отдельные части, изматывать там. Мы более-менее там, как будто бы действуем на своих землях, там, вокруг границ Австрии, Пруссии, всегда сможем спрятаться за перевалы, за крепости. Но если кто-то оторвался, вот его мы все окружаем, атакуем. По частям там, соответственно, разбиваем. В сражение вступаем, только если уверены в том, что мы перевес имеем значительнее. А уж если решающая какая-нибудь битва, то вот чтобы командовал такой вот человек, как Жан-Виктор Моро. Я бы... Сколько у нас осталось там? Время немножко есть? Хочу про него рассказать, потому что, расскажите, забегая вперед, он просто нелепо погиб в одном из ближайших сражений, но человек уникальный. Почти ровесник Наполеона. Он тоже скромного происхождения. Сын там адвоката, соответственно, прославился, как я уже говорил, в революционных войнах, но чем он, например, нам памятен? Мы когда-то его упоминали мельком, его же Суворов разбил когда-то во время своих итальянских походов, да, в битве при Аде, в сражении, самим он Суворовым был бит, но на этом их взаимоотношения своеобразным образом не закончились. Прошло еще много лет, они оказались похоронены не просто в итоге оба в Санкт-Петербурге, а вообще-то на Невском проспекте. Мы же сейчас из Петербурга ведем вещание, да, и вот такая необычная история. Ну так вот, это мы вперед забежали. Значит, как я уже упоминал, в 1804 году, ну, как рассказывали современники, просто Наполеон ревновал все, что у меня такой вот опасный соперник потенциальный, очень популярный, и солдаты его все любят, и якобы сфабриковал против него дело, что заговор какой-то готовят против меня Моро. А там, ну так, это все, разговоры, наверное, какие-то были, потому что у Моро была амбициозная жена, которая завидовала, наверное, Жозефине, и говорила, а ты чем хуже, а ты что, мало побеждал, ну, Суворову проиграл, давай там тоже... Че, он первый консул, а ты никто. Давай ты будешь первым консулом. Он же переворот произвел. А ты чем хуже? Тебя он как офицеры любят. Ну, как будто стали там всегда какие-то недовольные, есть обиженные, группироваться. В общем, жена вот довела все это дело. Дошло все до Наполеона. Тот объявил заговорщика Моро и выслал его. Сначала хотел там в тюрьму, но выслал в итоге, повелел уехать. Тот оказался...
Давайте, знаете как, мы сейчас прервемся на выпуск новостей, но мы еще закончим историю генерала Моро.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». У микрофона Виталий Демарский, мой постоянный собеседник Максим Кузахметов. Говорим мы о заграничном походе российской армии, русской армии, конечно же, в 1813 году. Мы еще не дошли до 1814 года. А по ходу дела, вот Максим не успел дорассказать биографию генерала Моро, того французского генерала, который должен был приехать и приехал на подмогу союзническим войскам в их борьбе с Наполеоном.
Да, редко
французский, но враг Наполеона.
Ну вот мы остановились на том, что в таком личном, скорее, конфликте с Наполеоном Жака Моро обвинили в том, что он там хочет устроить заговор против императора, и Наполеон, как человек все-таки не злодей, хоть там и есть на его совести кровь принца Энгиенского, ни за что убиенного, да, там тоже непонятно, что лично пересеклось, обвиненного там в заговоре. Ну так вот, а тут поначалу, значит, заключить под стражу Моро, а потом просто повелел покинуть пределы Отечества, и Моро уехал далеко, уехал в Америку. Ну, все это было давно уже, в 1804 году еще, и, наверное, как должен был вообще Наполеон кусать себе локти, что вот отпустил этого человека, когда узнал, что Моро вернулся в Европу. Еще раз напомним коротко предысторию, потому что монархии, ну, никто уже не готов был на себя брать честь героической победы над Наполеоном, никто иллюзий не питал, ни австрийский император, ни российский император Александр I, ни прусский король, тоже потом император, соответственно. Все хотели найти какого-то генерала, и среди своих генералов найти уже не могли. И Бернадот как-то все тоже что-то не горел желанием, хотя они готовы были ему довериться. Это, кстати, Бернадот их всех и поучал. Вот лично против Наполеона, когда они спрашивали, как нам быть-то? Вот как угодно, только не лично с Наполеоном, чтобы сражаться. Уж я-то знаю, о чем говорю. По частям, да. Вот выжженную землю устраивать можно, а нет, только не лично с Наполеоном, чтобы вот не дай бог там не встречаться. Ну так вот, и прибыл вот этот генерал Моро. Он в августе прибыл из Америки, он милостиво согласился приехать сначала так, в роли советника. Сначала я еще присмотрюсь. Кстати, тоже классическая история, как я уже приводил аналогию, когда приглашают именитого тренера возглавить сборную. Он говорит, ну давайте я приеду, посмотрю, какая у вас там база тренировочная там, да, вот все время повторяются эти истории. Точно так же, а давайте я посмотрю, что там у вас происходит, какие там у вас солдаты до вооружения. Моро прибыл, соответственно, в армию, и забегая вперед, расскажу. Он нелепо погиб в битве при Дрездене, прилетело ядро, случайная смерть. А какая удивительная деталь. Он был на одном из холмов рядом с Александром I. Вообще на его месте мог быть Александр I тоже, да, вот так трагически они наблюдали, и, ну, ядра долетают, опасно, и Моро говорит, давайте, Ваше Величество, Александр I, отойдем в сторонку, глупо как-то такую смерть принимать здесь, а по легенде, в свою знаменитую подзорную трубу Наполеон увидел на холме предателя этого, Моро, человека, чья жена завидовала Жозефине, с которым, правда, уже развелся, этой интриганки, и лично, он же артиллерист, Наполеон-то, он же знаменитый артиллерист, он лично вот ядро сам в пушку засунул, и навел орудие, и фитиль преподнес, и вот ядром так попал, что рана оказалась для Моро смертельной, и опять союзники остались без потенциального, он не принял, но без потенциального командующего. Но тут вот происходит необычное дело, о чем я коротко
говорю. А Моро, сейчас один только вопрос, а Моро что-то обещали союзники,
да,
в случае победы?
Обещали все.
А что?
Что угодно. Ну, фельдмаршал, все ордена, награды, деньги там, любые.
Они правители Франции.
Нет, там бурбоны. Вот все-таки не до такой степени. Вот все, что угодно, но тут вот, нет, вот этим они поступиться не могли. Такими, в принципе, они не могли поступиться, чтобы на место, это будет просто новый Наполеон, и все сначала начнется. Там были эти беспомощные бурбоны, неопасные. Так вот, нелепая смерть в сражении при Дрездене, будем подробно рассказывать. И тут вот удивительное дело. Тут вот Александр I был, наверное, так преисполнен благодарности, что Моро принял ядро, которое могло прилететь вообще-то в Александра I. Тут, ну вот, защитники царя рассказывают, он же, смотрите, какой герой, не боялся, под пули шел. Хотя мы упоминали, что вообще-то он действительно мог, вот как при Аустерлице, ну, не буквально, может, на передовую, но вот в зоне видимости там. А потом где-то там плакал, рыдал, там, сбежал с поля сражения. Ну, так вот, он повелел Моро доставить в Санкт-Петербург необычное дело. Марот вообще-то католик по вероисповеданию, не успел перейти в православие и распорядился, его со всеми почестями похоронили здесь, на Невском проспекте, в католическом соборе. А парадоксальным образом, практически напротив, Казанский собор, где похоронен Кутузов. А в конце этого же самого Невского проспекта Александра Невская лавра, где похоронен Суворов, который, как мы уже упоминали, когда-то Маро победил в Италии. Вот такие все парадоксы. И все, да, здесь, в Петербурге.
Все по соседству.
И все вот по соседству. Можно прийти там, отдать дань уважения любому из них. Пожалуйста, в рамках не просто одного города, а еще и одной магистрали. Там, да, такое необычное дело. Но там, правда, если при советской власти лавра более-менее сохранилась, то вообще-то в Казанском соборе был музей религии и атеизма. Могила, слава богу, цела. Не осквернили, как вот могилу Витгенштейна, и его кости и прах его не выбросили наружу, и церкви не снесли. Чудо, но не снесли Казанский собор. А вот католический собор пережил драматические десятилетия, когда он там был превращен в склад, потом все эти пожарища. Но сейчас восстановлен, и, соответственно, восстановлена мемориальная доска, что здесь, вот в этом соборе, похоронен генерал Маро, поэтому можно прийти там отдать дань почтения. Ну так вот, союзники остались без командования, а эта же битва при Дрездене, о которой я рассказывал, она же тоже закончилась-то поражением. Но я не хочу забегать вперед, я про эти битвы рассказал бы отдельно, потому что есть интересная история, как я уже упомянул, и она все это время продолжалась, крепости, которые Наполеон оставил с сильными гарнизонами, и не так-то просто было с ними расправиться.
Чуть ли не вдоль вообще всех вот этих германских земель.
Фактически, да. Три реки, Висла,
Эльба,
Одер и Эльба, и везде цепочка крепостей, которые потенциально должны были бы сдерживать. Как вот в тылу можно оставлять? Тут, правда, и это, наверное, было разумно. Во-первых, был опыт. Еще раз я повторюсь, что когда-то в тылу у Наполеона осталась Бобруйская крепость, и ничего, никак она ему не помешала дойти и сжечь Москву, а потом вернуться обратно. Поэтому точно так же и союзники, вообще-то, как ни странно, не очень нервничали, хотя осада крепостей, но они были реально неприступными. Это не значит, что там были высокие стены и башни, а просто когда правильно организована оборона. Вот в Данцинге, в Гданьске, например, было больше 1000 орудий. Ну, то есть пока дойдешь до этих валов, ну, это все бастионы, соответственно, крепости, ну, уже без армии останешься. Там не было и мысли о том, чтобы идти там на приступ или на штурм. В лучшем случае просто обложить крепость со всех сторон. Ну, измором даже их было взять невозможно.
Можно же обойти ее.
Ну, вот и обошли, просто оставили там. Да. Ну, Гданьск на севере, там, на берегу Балтийского моря, наверное, было не опасно. Тем более, как там... Это опять всегда история такая. Ну, значит, победители, русские пруссаки, должны рассказать, что там был такой гарнизонище, 40 тысяч лучших солдат Наполеона. А французы рассказывают, да там больные, раненые, да там такие были, как вот... Как в «Капитанской дочке». Инвалидская команда была в этой Оренбургской крепости, и толком у них ничего не стреляло. Хотя Данцигскую так вот... Она капитулировала, в общем, уже когда все было ясно. Ну так вот. А это реально неприступная крепость. Но какие-то крепости брали. Одной из немногих крепостей, которые удалось взять, это, например, Торн, современный Торунь в Польше. Но там было и поважнее, может быть, потому что это уже реально были коммуникации между Западом и Востоком. Да, вот реки-то идут в основном с юга на север, почти все, ну, там, загибаясь течениями. И вот эта крепость была важна. И вот ее, там был 5-тысячный гарнизон, например, а успешная осада, 18 тысяч человек, тоже очень редко упоминается. Но опять заподозрю, почему. Потому что осадой главным руководителем был Барклей де Толли, непосредственно командовал Александр Лонжерон, а осадные работы командовали инженерные, тоже два генерала, Людвиг Мишо и Карл Оперман. Будешь рассказывать про подвиги русского оружия в Европе, и ни одной правильной фамилии не получается. А это одна из немногих крепостей, которые вообще вот реально взяли. Потому что остальные, например, крепости, вот известная тоже крепость, когда доберемся до Первой мировой войны, этот позор Новогеоргиевска, неприступная крепость Модлин, а взять не смогли, это вообще недалеко от Варшавы. Сейчас там по-польски она совсем по-другому называется, Новый двор Мазовецкий, по-немецки Модлин, а в русской истории она знаменита как Новогеоргиевская, огромная неприступная крепость, позорно оставленная. или еще одна небольшая крепость Замостия. Ну, в общем, месяцами осаждали, а взять было невозможно. Они только повисли. А дальше крепости по Одеру. Например, крепость Штеттин, которая тоже капитулировала только уже после всех поражений Наполеона. А крепость Кюстрин, ну, это вот Костюшин современный польский, или Глогау, Глогов польский, они капитулировали вообще уже после завершения войны. Взять их было невозможно. Ну, такая тоже необычная история. Крепости на территории современной Польши защищаются, а союзники в это время в Париж уже вошли. Ну так вот, ну не пригодилось. И Наполеон, может быть, тоже кусал свои локти, потому что это же все солдаты, это же все силы, которых, если вместе собрать, это больше 100 000 человек. Или, как мы уже сказали, ну там, правда, отличались эти орудия, но тем не менее в Данциге 1000 орудий. Как их Наполеону не хватало? И они не сыграли такой роли, ну что вот оттягивали на себя там силы врага, там прусские силы.
Им уже просто война уже другого характера носила.
Ну, были решительные люди, вот на каком-то этапе все, и понимали уже. Это, кстати, не всегда срабатывало. Потом уже, когда будем рассказывать, некоторые крепости было опасно в тылу оставлять, не всегда так это действовало, даже уже, ну, в наше время, соответственно, уже в 20 веке. И тоже вот любопытное там обстоятельство, ну, как вот все перемешалось. Например, осаду крепости Глогау, кто вел? Ну, просто любопытно, извините за эти подробности по фамилиям. Генерал Сен-При. Французский генерал, но на русской службе, соответственно. Вот приходишь в галерею 812 года, в Эрмитаже здесь, а там вот герой войны генерал Эммануэль Францевич, как он у нас назывался.
Ну, отчество,
отчество им всем надо было придумывать. Французский виконт, который был вот так вот любил, ну, может, не любил, так был верен присяге бурбонам, что вот на русскую службу был готов перейти, а Наполеон...
Так, чтобы с Наполеоном бороться.
Лишь бы там, да, там, с этим врагом. Ну, вот там Шпандау еще быстро взяли. Но, правда, объяснение такое, что это...
А русские были на французской службе, на наполеоновской службе?
Нет. Вот что-то не пригодились. Не было таких сепаратистов или таких выдающихся генералов. Хотя французские все говорили. Или людей, которые лично обижены были бы Александром Первым. Вот, казалось бы, отстраняет Александр Первый Витгенштейна от командования. Это ж так несправедливо. Это ж такая обида должна быть. Сразу надо, как это было в русской истории, отъехать. Да, там это называлось. Отъехать из Казанского ханства и поступить на службу к русскому царю, даже тогда еще не царю, великому князю, да еще и в православие перейти. Вот эти же все знаменитые фамилии, Юсуповы, Шереметьевы, это же они все и есть потомки тех самых татарских мурз, которые на службу легко там переезжали. Но здесь вот нет, ничего подобного не было. Это мы сейчас коротко там про эти крепости, потому что были еще крепости дальше, на Эльбе, но там практически ни одна из них не сдалась, и если в чем и была ошибка... Вот, кстати, Дрезден, например, мы уже упомянули, да, забегая вперед, что сражение при Дрездене. Опять там поражение было, наверное, вот сегодня мы на этом и закончим, что как дальше воевать? Против Наполеона сражаться совершенно невозможно. Вот теперь мы уже вместе, мы, это значит, австрийцы, пруссаки, русские, шведский корпус. Вот уже у нас большинство, а мы терпим очередное поражение в битве под Дрезденом. И снова Наполеон нас всех победил. Как мы будем дальше сражаться? Что вот нас ждет в этой войне с Наполеоном? Так вот, а в Дрездене остается гарнизон, который тоже там оставался и дальше, французский. Просто вот, ну, не смог пригодиться, тоже, может, какая-то ошибка была Наполеона. И опять эти сражения, они похожи вообще одно на другое. Они продолжаются не один день. То есть уже получается, в первый день реального успеха никто добиться не может. Действуют достаточно решительно вообще почти все. Ну ладно, Наполеон там чуть что атаковать, но и австрийцы. Там, правда, опять подробности такие. Вообще-то командование формально-то было на том этапе уже у австрийского генерала Шварценберга, который вообще-то когда-то был в России и должен был сторожить южное направление и даже изображал там какие-то боевые действия, но... не успел так вот нам навредить, насолить, и так все снова находили общий язык, а теперь вот он, бывший союзник Наполеона, присягу что же давал.
Союзник России.
А теперь он союзник, ну, он выполняет, соответственно, приказы своего законного правителя, австрийского императора, и воюет против человека, чья жена дочка этого самого императора. Вот как все у них ловко пересекается. Ну так вот, вот эти решительные битвы, вот эти тяжелые потери огромные. Там, например, австрийцы понесли основные потери. Причем не просто в бою, а больше 10 тысяч австрийцев оказались окружены и захвачены Наполеоном в плен. Это вот тоже вот что значит, когда ты сражаешься с полководцем, который просто по ходу сражения легко меняет свои изначальные планы, принимает решение идти там корпусам не на восток, а там на запад, действовать в окружении или там вернуться назад, а союзники ничего этого делать не могут. И я еще раз упрекну главного героя всей нашей истории, Александра I. Просто одно его присутствие парализует. Так как норовили присутствовать при армии еще и прусский король, да еще и император Австрии, ну это разрушило вообще все. Единоначалие, и так эти, соответственно, генералы и говорили. Мы должны там все согласовывать. Но накануне сражения, как правило, план есть. Это правильно, да? Чтобы каждый знал, что куда делать. А когда начинается реальная битва, и когда вроде бы там, ну понятно, что надо срочно отменять приказ, пока там курьеры доедут, и никто сам решение принимать не может. Мы это рассказывали, маршал Наполеон Ней самостоятельно принимал решение срочно вернуться к своему императору, чувствуя, что надо возвращаться. А что погубило Наполеон, тоже забегая вперед? Когда Груши не решился, хотя ему другие генералы говорили, к Ватерлоо вернуться. И вот Наполеон при Ватерлоо, в принципе, единственный раз проиграл, тоже забегая вперед, и как назло, кому? Английскому генералу, а вовсе не прусскому, не немецкому, и никакому не русскому. Ну так вот, чтобы как-то там суммировать, мы останавливаемся на том, что союзники Австрия, Пруссия и Россия остаются союзники не смогли всеми своими совместными усилиями одолеть Наполеона. Наполеон снова вышел победителем, они снова отступили за перевалы, там тоже всякие есть любопытные уже, но это там может быть наша гордость, потому что Наполеон тоже понимает, надо их добить, надо срочно правдами и неправдами отправлять за ними преследования, и считается, что спасителями, например, австрийской армии стали части русской гвардии, которые перегородили один вот из этих переходов, перевалов, не дали частям Наполеона на плечах отступающих австрийцев пройти дальше, ворваться, и спасли австрийскую армию от окончательного разгрома. Это, кстати, тоже вот еще один из эпизодов, давайте тоже вот тогда упомянем, потому что он все относится к этому периоду времени. У нас этот крест так долго назывался, Куримский крест, а вот знаменитая немецкая награда, крест, который мы вообще-то все, как правило, помним про фильмы про Вторую мировую войну, с гордостью, соответственно, там все нацисты ее носили, ну, у кого нагрудный знак, у кого там нашейный знак, это одна из престижнейших немецких наград, а появилась, как ни парадоксально, она в 1813 году. И тоже удивительная история, немножко полулегендарная, что первыми по приказу прусского короля ею наградили солдат русской гвардии. Ну, он практически всех повелел ею наградить. И почему она такая скромная, простая и железная, хоть и очень престижная? Потому что где же там возьмешь столько золота и серебра? А в ту эпоху вообще солдатские награды еще с трудом были распространены. Ведь это что там солдату? Рубль ему там серебром, вот и лучшая награда там, например, да, или просто доброе слово командующего. А здесь вот в благодарность за спасение надо было срочно принимать какое-то решение. Тут 10 тысяч человек, чем наградить? И тут вот прусский король принял необычное решение. Да прямо сейчас, давайте вот наштампуем, да, кривоватые какие попало, но вот зато престижно это будет. Вот эти простые кресты, железные, и в черный цвет их покрасим еще, чтобы как-то они получше выглядели и не заржавели. И так вот кто был награжден впервые этими железными, знаменитыми черными немецкими крестами? Солдаты, в том числе, ну там и офицеры, конечно, офицерам там получше были кресты, и солдаты русской гвардии. И вот, вот эта знаменитая награда, которую, наверное, лишний раз так, может, уже не оденешь, потому что во времена нацизма ее, соответственно, осквернили и тоже награждали же там за подвиги, и эсэсовцы ее тоже с гордостью носили, а появилась именно в 1813 году. Но еще раз напомним, по сути это после всех поражений, и союзники должны опять принимать какое-то болезненное для себя решение. И решение продолжать войну было непростым. И тут вот опять злопыхатели, говорят, сыграли свою роль вообще зловещую кто? Англичане. Пообещали, соответственно, столько денег. И еще тоже, давайте упомянем этот эпизод, он все время у нас ускользает. любопытное обстоятельство, что пока союзники проигрывали в Центральной Европе Наполеону, как ни удивительно, англичане, которых мы все время упоминаем только как спонсоров всей этой бойни, вообще-то вели в том числе и открытую войну со французской армией, но просто не против лично Наполеона, правда, на каком-то против его лично брата, в Испании и Португалии. И французы ничего с ним поделать не могли. Там на каком-то этапе совершенно случайно оказался Веллингтон после гибели предшествующего командира. Но, в общем, этот человек и добился исключительных побед, просто заставил французов отступать. И вот у него были победы серьезные над французскими войсками. Все это сыграло тоже не последнюю роль, но как минимум идеологическую, что французов можно побеждать. А вообще-то, еще раз упомянем, Испания – это очень близко к Франции, на юг, да, за Пиренеями. Это большая, тоже густонаселенная страна. На каком-то этапе Наполеону пришлось там держать до 300 тысяч солдат, ну, правда, вместе с союзниками, и он никак не мог добиться покорности. Он там сейчас своего брата назначил, так и скажем, королем испанским. Что там церемониться, да, там, если эти...
Все его родственники были королями.
Да, но нет, вот он же не назначил австрийским королем какого-то своего брата, а у него был ассортимент. Вообще он всех, да, всех пристроил, во всех позаботился, назначал там итальянским королем брата, потом отназначал, сам себя назначал там итальянским королем. Но так вот, в Испании дела у французов шли тяжело. Ну, на всякий случай, я бы тоже вступился скорее за англичан, чтобы меня не упрекали, потому что вся вот эта знаменитая партизанская война, это правда, вот это была настоящая партизанская война. Давайте приведем аналогию с русской, когда не было нигде французам реального покоя, когда вот все время без конца засады, когда вот эти проклятые испанские крестьяне досаждают им всем, чем могут. Но слабые в открытых полевых сражениях. Там легко их французы побеждали, но не могли победить английский корпус, не очень большой. В основном там, правда, в Португалии все это происходило. Ну, мы объединяем там весь Пиренейский полуостров и заставляли отступать, а потом в цепочке сражений, вот уже в 1813 год, и Веллингтон перешел в наступление и стал побеждать. И это все тоже должно было действовать, с одной стороны, Наполеону на нервы, потому что Испания близко. Если я там где-то, он думает, еще буду держать их там на Висле, на Одере, на Эльбе, потом там еще целая система немецких королевств, вновь сформированных, Бавария, наша, соответственно, ну, то есть французская, соответственно. А с юга не так. С юга вот только Пиренейские горы, которые тоже толком некому эти переходы защищать, и все. И дальше сейчас вот вступают там эти победоносные английские войска, опытные уже, бившие нас не раз, и что там нас ждет? Это все отнимает еще много сил и времени. Наполеон тоже один. То есть, может быть, если бы он отправился в Испанию лично и добился бы решительной победы над Веллингтоном, все было бы иначе. Но не успевается, там самолет был еще, а это все тоже пешком надо ходить, как мы уже рассказывали. И Наполеон, вот, принимая какие-то свои решения, выбрал для себя, что важнее ему остаться в Центральной Европе против всех этих союзников, которые им в очередной раз побеждены в битве под Дрезденом, а в Дрездене еще, это тоже неприступная крепость, французский гарнизон, и, казалось бы, вот здесь и должна решить судьба Европы, но... Тоже забегая вперед немножко, союзники не дрогнули. Все-таки, несмотря на то, что Наполеон там как мог пытался что-то уже обещать, но в основном австрийцам, правда, что все, хотите там часть Италии, всю Италию, ну, готов обсуждать, во всяком случае. Тут заупрямился уже австрийский император. Это удивительное дело, но не раскололась коалиция после очередного поражения. Англичане снова там бы обещали денег, может, английский премьер их вдохновил. И они решили еще больше усилить новые призывы там. Наполеон уже вообще с трудом проводил свои призывные кампании. Начались уже, если не бунты, то сопротивления. Там каких-то призывников уже чуть ли не в цепях приводили. Раньше такого, кстати, не было. Раньше во Франции там очередь стояла. Им уже даже пришлось придумать специальные части из тех людей, которые не проходили по росту, например. Ну, там вот, не ниже 165 сантиметров, а все, если ниже ростом, тебя в армию не возьмут. А хватало энтузиастов, и из них были так называемые вольтежеры. Французское слово, да, вот, как будто бы какие-то малорослики, но потом впоследствии отчаянные, смелые, решительные люди тоже там, отдельной части малоросликов, потому что были энтузиасты. А тут все рушится, так уже не получается. И в то же время, это скорее пример уже не наш, а вот прусский, а в Пруссии, например, количество желающих, ну почему пруссы, ну как немцы, да, и гордятся. Еще раз напомним, что в Пруссии все, о чем мы рассказываем, это освободительная война в Германии. из-под иноземного ига и за объединение раздробленной Германии. И тут тоже парадоксально. Вообще-то Наполеон из примерно 300 государственных образований сделал 30. Ну, как будто поумнее. И с границами как-то поумнее там распорядился. Там же было такое реально лоскутное, что у одного и того же герцога в разных частях находится владение. Тут вроде Наполеон все объединил, но нет. Тут они грешат на Наполеона, он же чужеземец. Это же все нам тоже знакомо. Вот если свой деспот, что угодно можем терпеть, а если даже дружелюбно вражеский, не простим.
Ну, укрупняя его, он и усиливал.
Ну, как бы, ну, он там, правда, тоже мог посадить там своего там племянника там королем где-нибудь в Вюртемберге или в королевстве Берг там, или в герцогстве, или мужа своей сестры там, например, назначить. Но, тем не менее, для Германии освободительная война, и вот тут вот в потенциале не сломили союзники, набрали новые армии и решили дать окончательное, решающее сражение, чтобы вот решить исход, решить судьбу Европы наконец-таки.
Ну и таким образом, я там, так понимаю, что мы подходим к битве при Лейпциге.
Битва народов.
Битва народов при Лейпциге. Но это уже будет тема следующей нашей программы. Это была программа «Все так плюс». До встречи через неделю. Всего доброго.
Все так плюс.